Андрей Пасняков. Славный путь. Поручик. Читает Алексей Воскобойников. Глава первая. Санкт-Петербург. Наши дни. Август.
Ну и где же она? Я понимаю, можно опоздать на полчаса, но на час.
Нервно постучав ладонью по рулю, Антон глянул на часы на экране смартфона. 10:12. Однако уже второй час пошел. Не случилось ли что-нибудь? Не зря же не отвечает, и, главное, не перезванивает. Еще раз позвонить. И нарваться, но не на скандал. Вера девушка не стервозная, но на недовольство как минимум. Этак округлить свои чудные серые глазки, что, мол, девушку же и опоздать не имеет права. Еще и занудой обзовет, с нее станется. Главное, часы ей недавно подарил, на день рождения. Хорошие, парасмарт. Красивые такие, с браслетиком, цвет золота с серебром. Водонепроницаемые, белый циферблат, золотистые стрелки с подсветкой. Как раз украшения по двери на серьги. На Яндексе за 10 тысяч продавали, по скидке 4,50. Дороже Вера и не взяла бы. А так хорошие часы, понравились. И вот, сколько можно-то? Вдруг и вправду что-то? Снова взяв смартфон, Антон пристально глянул на портрет Веры на аватарке телефонного номера. Глянул, вздохнул, улыбнулся. С лукавым прищуром с экрана на парня смотрела истинная красотка с распущенными по плечам пышными светло-русыми волосами. Серые большие глаза в обрамлении загнутых темных ресниц, чуть вздернутый носик, чувственные, чуть припухлые губки, свои собственные, без всякого силикона. Зубки белые, аккуратные, тоже свои. Да почему бы и не свои, в 18-то лет. Рановато еще для вставных-то. Худенькое личико, аккуратно сделанные бровки. Верочка вообще вся была аккуратная, стройненькая, даже слишком. Когда подтягивалась, под тонкой нежной кожей проступали ребра. Друзья-подруги подшучивали, а вот Антону нравилось. И тоненькие ручки-ножки, и не очень-то большая грудь. Да, откровенно говоря, маленькая, зато упругая, крепкая, так приятно было накрыть ее ладонью, а потом... Хмыкнув, молодой человек сделал вызов. На этот раз ответили. «Вера, ну ты где вообще? Я тут три пирога уже слопал, пока тебя жду». Антон хотел было пошутить, но вдруг осекся. Изумленно спросил. «Не Вера? А кто же тогда?» «Какая Светлана Максимовна?» «Ой, извините, наверное, ошибся номером». «Да как же ошибся-то? Ну вот же он, Веркин номер, вбит в смартфон. Какая тут может быть ошибка? Наверное, на станции что-то чудят. А ну-ка, еще раз. Алло? Извините, снова эта чертова Светлана Максимовна. И откуда она взялась только? И вообще, что происходит? А, может, происки украинских хакеров? Эти черти на все способны. Или другие какие мошенники, которым телефонные номера подменить, расплюнуть. Черт, надо было в Муре не встречаться, так сказать, по месту жительства. Так нет же, давай лучше на Московской, я к подружке заскочу. Нет-нет, подвозить меня не надо. Там у Московской и жди. Со стороны Авиационной улицы, ты знаешь. На Авиационной Верина подружка Катя и жила, снимала квартиру в крутой сталинке. Могла себе позволить. Родители деньжат подкидывали изрядно. Антону тоже давали, но он старался не брать. Подрабатывал и курьером, и частным риэлтором, никакой работы не чурался. Одно слово — студент. РГПУ имени Герцена, второй курс, теперь уже третий. Для неполных 20 лет Антон Аркадьевич Сосновский, выглядел довольно крепким и рослым, даже, пожалуй, постарше своего возраста. Длинные темно-русые кудри, небольшая шкиперская бородка, вполне ухоженная. Как раз в барбершопе Антон с Верой и познакомился. Она там же работала, парикмахером-универсалом. Кератинг, наращивание, окраска и все прочие причуды для тех, кто может себе позволить. Несмотря на юный возраст, Вера уже была вполне самостоятельной девушкой, сама зарабатывала и довольно прилично, снимала студию в Мурино и даже помогала матери. Та работала учительницей начальных классов в областном городке Тихвине. Катя, подружка. Молодой человек набрал номер. «Катерина? Это Антон, друг Веры. А она не у тебя часом?»
«Что значит, какая Вера?» «Да подруга ж твоя!»
«Что значит нет?»
Разговор тут же прервали. Выдохнув, молодой человек озадаченно пригладил волосы. «Вот это дела!» Катя свою подругу не признала. Говорит, нет у нее никаких знакомых Вер и никогда не было. Впрочем, тут он мог и ошибиться с номером. Вполне.
И что дальше? Что делать-то? Ждать? Или все же съездить в Мурино?
Ага, уедешь, а Верка тут же и нарисуется. Так всегда и бывает. Потом губки надует, обидится, скажет, чего ж не подождал.
А вдруг и впрямь что-то стряслось?
Нет, надо ехать.
А Вера, в конце концов, и позвонить может, если все же явится.
Да, так.
Запустив двигатель, молодой человек живенько развернулся и погнал свой разрисованный каршеринговый Ниссан к Московскому проспекту, а уж далее к объездной. Проносились за окнами автомобили, автобусы, какая-то радиостанция передавала старинные песни. Скоро осень, за окнами август. Поморщившись, парень прокрутил ручку настройки, нашел Питер-ФМ. Кипелов запел про Косово поле. Тоже, конечно, не радостная песенка, но хоть что-то. «Стань другому воину невестою». Водить Антона научил отец, профессиональный шофер-дальнобойщик. С матерью он давно был в разводе, но новую семью не завел и с сыном поддерживал вполне добросердечные отношения. До самой своей смерти. Недавно похоронили, и года не прошло. Во сне оторвался тромб. 47 лет, вот так вот. А с виду цветущий здоровый мужчина. Эх, Верка, Верка, давно надо было рвануть в Мурино, не ждать. Ведь правда и есть, если что, позвонит же. А вдруг у нее смартфон украли? Или потеряла где-нибудь? Ладно, разберемся. Не век же у Московской отстаиваться. Все Мурино было забито машинами, так что пришлось бросить Ниссан в паре кварталов от нужного дома, уж где оказалось свободное место. Хлопнув дверцей, Антон зашагал по широкому тротуару, скептически поглядывая на огромные человейники, торчащие, словно деревья, в непроходимой лесной чаще. Вот уж никогда бы тут ничего не купил. Хотя у людей разные могут быть причины, и в первую очередь материальные. Сам-то Сосновский проживал в старой общаге на Новоизмайловском проспекте с соседом, и это еще повезло, что с одним. Сосед Сашка, впрочем, парнем оказался хорошим. Вера же нашла квартирку в Мурино, потому как до работы близко. И это, конечно, здорово. Спустилась со своего 20-го этажа, пару сотен метров прошла, и вот он, салон красоты, прямо напротив красного и белого. Салон назывался «Манифик», причем по-французски и с ошибками. «Манифик». Как слышу, так и пишу. А Верочка-то в школе изучала французский, и училась очень даже неплохо, потому на ошибку сразу же указала начальству, и вывеску переделали как надо. Манифик. Вон он, виднеется. Вывеска не светится, закрыт еще. По воскресеньям с 12. А ведь Верочка-то могла и банально проспать. Ладно, разбудим. Даже не пришлось звонить в домофон. Из нужного подъезда... Да-да, подъезд. Какие, к черту, парадные в человейниках. Как раз вышли какие-то парни. Почти бесшумно раздвинулись двери лифта, новенького, еще не испоганенного, с большим, во всю торцовую стенку зеркалом. В зеркале отражался Антон Сосновский, собственно персоной. Высоченный потлатый парняга в голубых джинсах, фирменных белых кроссовках и черном с коротким рукавами поло, купленном на Озоне пару дней назад. Мужчины, тем более молодые, любят оглядывать себя в зеркале ничуть не меньше, чем женщины. Вот и Антон глянул, все ли в порядке. Вроде бы все. Разве что волосы причесать не мешало бы. Слишком уж растрепались. Ага, вот и 20-й. Выйдя из лифта, молодой человек прошелся по площадке и позвонил в дальнюю дверь. В ответ тишина. Неужели... Антон забарабанил в дверь кулаком. Ага, внутри послышалось какое-то шевеление.
«Сейчас, сейчас, иду!»
Ну, слава богу. Нашлась-таки потеряшка. Дверь распахнулась.
«Здравствуйте. Ой, я думала, Рафик?»
На пороге стояла смуглая девица, брюнетка в коротких джинсовых шортиках и топе.
«А Вера где?» — тупо поинтересовался Антон.
«К
«Какая еще Вера?»
Брюнетка удивленно хлопнула ресницами. «Ну, живет она здесь».
«Нет, я здесь живу. С Рафиком».
«Так, это 238-я квартира?»
«Да, 238-я».
«А Вера?»
«Да какая Вера-то?»
«Хм». Визитер на секунду задумался, чувствуя себя полным идиотом. «А давно вы здесь?»
«Да с полгода уже. Это Рафик снял у какой-то своей родственницы».
«Полгода. Неужто домом ошибся?»
«Что-что?»
«Извините, девушка, не туда».
«Бывает».
«И что теперь?» Выйдя на улицу, Антон вновь глянул на обступившие все вокруг человейники и поежился. «Да нет, этот дом, номер 45-Б. Ну точно же, вот и газон с шиповником, вот красное и белое, а вот салон красоты. Вывеска так и не горит, но, похоже, уже открылись». Недолго думая, молодой человек вбежал в салон. Пока что тут были парикмахер и маникюрша. Ушлая юная маникюрша вовсю колдовала над клиенткой, парикмахер же, плотненькая женщина лет 40, откровенно зевала. «Здрасте! А Вера где, не знаете?» — войдя, улыбнулся Антон.
«Какая Вера?»
— парикмахерша недоуменно моргнула.
«Нет у нас тут никаких Вер. Юли есть, целых две. Анна, Милана даже. Я вот Елена Ивановна, а Веры нет».
«Да как же нет-то? Она у вас тут работает, вон, за соседним креслом, и...» Женщина повернулась к коллеге.
«Юль, ты какую-то Веру знаешь? У нас, говорят, работает».
Маникюрша обернулась.
«Нет у нас никаких Вер».
«Вот!» Елена Ивановна глянула на Антона с неким запоздалым торжеством.
«А я вам что говорила?»
«Но как же так? Она же... Я же... Мы...» Молодой человек не знал сейчас, что и думать. Все происходящее вдруг показалось ему каким-то затянувшимся дурным сном. «Она же вам вывеску исправляла, помните?»
«Вывеску?»
Парикмахерша вдруг всплеснула руками.
«Ой, Юля, я пойду вывеску включу, а то народ думает, что закрыты».
«Значит, не помните Веру?» Еще раз безнадежно протянул Антон.
«Молодой человек, да сколько вам уже говорить-то?»
Выйдя на улицу, юноша сел на скамейку, как раз напротив витрины. Зажглась вывеска. «Салон красоты Манифик». Антон ошалело хлопнул глазами. «Вот именно, Манифик, а не Манифик». «Нет, правда же. Но как так? Как так может быть?» Парень затряс головой. «Тут одно из двух. Или он с ума сбрендил, или все же заблудился, адрес забыл. Скорее, второе. Но что же Вера-то не звонит? Может, с ее матерью что? Что-то случилось? Сердечный приступ или что еще? Вот Верка и сорвалась, поехала, забыла предупредить. А телефон, видно, разрядился. Да и не до телефона вообще. И что? Подождать хотя бы до вечера? Скорее всего, проявится, вспомнит, позвонит. Или...» Поднявшись со скамейки, Антон направился к машине. Ниссан этот он взял в аренду на 3 дня. Собирались прокатиться с Верой на старую дачу в деревню Сосновка, недалеко от Ивангорода и эстонской границы. Так сказать, расслабиться и много чего посмотреть, в тех местах Вера никогда не бывала. Так, раз машина все равно проплачена, а не махнуть ли в Тихвин? В конце концов, всего-то 200 километров, не так уж и далеко. Отчего ж не махнуть? Тем более, может, там хоть что-то прояснится. Ну, мать же должна знать. Конкретный адрес в Тихвине молодой человек не знал, поскольку ездил туда вместе с Верой лишь 1 раз в мае. И то не в сам город, а в пригородное садоводство на дачу. Веркина мама, Людмила Федоровна, тогда находилась в санатории, и Антон с ней так и не познакомился. Да и Вера в этом смысле не особо спешила. Встречались-то они еще меньше полугода. Зато дорогу на дачу Сосновский запомнил очень хорошо, как и саму дачу. Небольшую, деревянную, с мезонином, выкрашенную в яркий желтый цвет. Еще был деревянный забор, огородик, смородиновые кусты и 3 яблоньки-китайки. И старый ржавый мотоцикл «Восход-2», уже давно не рабочий. Память об отце Веры. Повезло. На выезде из города пробок уже почти не было, и через пару с чем-то часов Антон подъезжал к Тихвину, вернее сказать, к садоводству. Вот и знакомый магазинчик,
Теперь от главной улицы, седьмой проезд направо, дальше узко. Ага, вот и дача, вон желтеет. В огороде за кустами черной и красной смородины копошилась какая-то женщина лет 40. В широких дачных шортах и старой мужской рубашке, завязанной узлом на животе. Выйдя из машины, Антон толкнул калитку. «Людмила Федоровна?»
«Да, я»,
— выпрямившись, обернулась женщина. Вполне себе симпатичная и для своих лет сохранившаяся очень даже неплохо. И очень похожа на Веру, просто одно лицо. Те же глаза, та же улыбка. «Здравствуйте, а Вера случайно не здесь?»
«А вы, наверное, из Дома творчества?» Людмила Федоровна широко улыбнулась. «Здесь, здесь, Вера. Где же ей еще быть? Сейчас позову. Вера! Эй, Вера! Покажись-ка! Ну, иди уже!» «Да вы проходите, не стойте!» — гостеприимно пригласила женщина. «Вера у меня читает сейчас. Вообще каждый день. Ну, то, что на лето задали. Уж я-то за этим слежу». «Мам, звала?»
Выбежавшая из дома девчоночка оказалась вовсе не Верой. Хотя, в общем-то, походила, но... Этой светловолосой девочке в коротеньких розовых шортиках было от силы лет 12-13. «Ой, Людмила Федоровна, извините, мне бы старшую сестричку».
«Какую еще сестричку? Верочка у меня одна, вот это. Так вы из Дома творчества?»
Она просто исчезла, пропала бесследно, словно кто-то стер ластиком целую жизнь. Жизнь очень хорошей девушки, в которую он, Антон Сосновский, был не на шутку влюблен. Веру, ту исчезнувшую Веру, не помнили ни коллеги по работе, ни немногочисленные подруги. Да что там подруги, родная мать. Хотя у нее была Вера, только не та. Ту не помнил никто, кроме Антона. И что же, выходит, он сошел с ума? Но нет, нет же. Вот остались ее снимки в смартфоне, вот Вера в саду, вот в парке, на карусели, вот на велосипеде, а вот в неглиже. Ну, значит, была она, значит, не приснилась. Черт, что такое? Что такое делается-то? Фотографии Веры в смартфоне вдруг исчезли, растворились, самоуничтожились прямо на глазах ошарашенного парня. Кто-то стер, уничтожил чужую жизнь. Или это вышло как-то так, само собою, как с теми странными документами? Еще по весне, в самом начале мая, Антон заканчивал курсовик по русско-турецким войнам. Точнее сказать, по одной русско-турецкой войне 1787-1791 годов, в которой Османская империя планировала вернуть себе земли, отошедшие к Российской империи, в ходе прошлой русско-турецкой войны 1768-1774 годов, а также присоединенный к Российской империи в 1783 году Крым. Война закончилась победой Российской империи и заключением Ясского мира. К слову, до Октябрьской революции эту войну называли Потемкинской в честь главнокомандующего русскими войсками. Ну и Суворов там немало совершил подвигов, и он сам, и его чудо-богатыри-солдаты. Достаточно вспомнить Кинбурн, Очаков, Рымник. Часть дореволюционных, а также и подлинных документов из-за протечек эвакуировали из главного архива, сказать проще, разбросали по разным местам. Одним из таких мест оказался небольшой архив какого-то гражданского ведомства, располагавшийся неподалеку от станции метро Лиговский проспект, на улице Черняховского, в старом доходном доме с мрачным колодцем-двором. Сотрудники архива, две женщины-пенсионерки, встретили обратившегося студента радостно, сразу же попросив помочь им перенести документы в новые шкафы. Не такое простое для пенсионерок дело. Антон, конечно, помог, и за это получил свободный доступ ко всем документам, чем и воспользовался на полном серьезе, намереваясь с течением времени переработать курсовик в диплом, как, собственно, многие и делали. Статьи, газетные вырезки, приказы. Как приятно пахнут старые газеты. Нет, вовсе не плесенью, а чем-то таким, пылью веков, наверное. Вот пожелтевший листок «Санкт-Петербургские ведомости». Издание Академии наук. Выходили два раза в неделю по вторникам и пятницам объемом в 4 страницы.
Октябрьский выпуск за 1787 год. Что пишут? Ужасное поражение под Кинбурном. Антон недоуменно потряс головою. Что значит поражение? Ведь победа же. И весьма славная победа. Странно весьма.